Когда-то гавка. Здравствуйте, дорогие друзья, это «Живой гвоздь», меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня персонально ваш эксперт Центра Карнеги за международный мир Андрей Колясников. Андрей Владимирович, здравствуйте, я рад вас видеть. Друзья, присоединяйтесь к этому диалогу со своими вопросами в чате, ставьте прямо сейчас свои лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Вижу, Андрей Владимирович, вот уже многие подключились здесь, благодарят вас, в частности, за книгу «70-е ранее». Очень благодарят, надо признаться. А я начну с сюжетов, связанных с событиями последних дней. А в финале, может быть, еще о каких-то фундаментальных и мировоззренческих вещах поговорить. Надеюсь, на это останется время. Сегодня ряд заявлений и со стороны СВР, и СК сделан в связи с Крокусом. Из Дагестана сегодня приходят новости от ФСБ. И кажется, что Крокус, вот так внезапно, через 5 дней после голосования возникший, вывел за скобки и смерть Навального, и выборы. Но, на ваш взгляд, на сегодня какие уже видны внутриполитические последствия этого жуткого террористического акта, которые будут иметь значение в продолжительном периоде на завтра, вот туда, далеко-далеко?
Мне кажется, вы правильно ставите вопрос по поводу завтра и далеко-далеко, потому что с точки зрения краткосрочных последствий первые эмоциональные реакции, первые эмоциональные прогнозы не очень оправдались, хотя все еще, может быть, впереди предсказывались в первые же минуты. В связи с тем, что теракт в Крокусе расценивался как некий поджог Рейхстага, что сразу после этого будет военное положение, не знаю, закрытие границ, всеобщая мобилизация или частичная мобилизация. Пока этого не произошло, вон долгосрочные последствия, в основном, я бы сказал, психологического такого эмоционального свойства, достаточно серьезны. И они совершенно разнонаправлены. С одной стороны, общество показало, что оно может быть солидарным, что оно может быть нормальным, что общая скорбь объединяет. С другой стороны, были факты и принуждения к скорби. Естественно, бюрократия сработала так, как она привыкла. Принуждая к голосованию, мы можем принуждать и к скорби. Ну и вектор дальнейшего одичания, рутинизации насилия, превращения насилия в некое обычное действие и стремление ожесточить людей, заместить собственную профессиональную некомпетентность и даже, мне кажется, в каких-то моментах трусость вот этой жестокостью демонстративной, чтобы все на это обратили внимание, чтобы поняли, что здесь такие вот ребята, которых нужно просто за руки держать, иначе они тут всех порежут. Вот это страшное дело, потому что это действительно очень портит эмоциональную как бы ткань нации. Это портит нравы, в конце концов, если это допустимо. Если те люди, которые резали уши, значит, применяли пытки, не были наказаны в соответствии с действующим российским законодательством, значит, это делалось специально, и так можно. И так будет и дальше, и так будет со всяким, кто вот как бы выступает не только, так сказать, в жанре террористических актов, но и просто кто выступает против режима.
Я правильно понимаю, что то, о чем вы говорите, вектор одичания, он ориентирован на внутреннюю аудиторию. Тогда к чему вот эта привязка к Украине и дальше к Соединенным Штатам с сегодняшними заявлениями СВР о том, что уже якобы разосланы сигналы по отмыванию, по недопущению и так дальше, и так дальше, и так дальше? Почему вдруг возникла Украина на фоне ИГИЛ?
Потому что нужно оправдать собственное неспособность защитить людей в буквальном смысле этого слова с точки зрения обеспечения безопасности, обычной безопасности обычных людей, то, чем они должны заниматься. Они занимаются другими вещами совершенно. Они подавляют внутреннюю фронту здесь и, соответственно, участвуют в экспансии там. Это совершенно не те функции, которых можно ожидать от государства, платя ему налоги. Да? Если ты платишь налог, ты должен быть обеспечен с точки зрения безопасности в том числе. Естественно, нужно было обязательно использовать этот теракт для того, чтобы перевести стрелки на Украину. Потому что все силы брошены на эту самую спецоперацию, все силы брошены на победу, что бы это ни значило. И, соответственно, безусловно, любой акт негативный для России, любой гол, пропущенный службами безопасности, нужно трактовать так, что вот это было действие той страны, с которой мы не просто так воюем, а потому что она на нас напала и продолжает тем самым нападать. Привязанные за уши вот эти все рассуждения, бездоказательные абсолютно. Если вы что-то говорите, давайте какие-то доказательства, в том числе публике. Вы же работаете с массой, как бы вы занимаетесь пропагандой. Кроме слов, таких же слов жестких, как, собственно, как и пытки, да, ну, мы ничего не услышим. Абсолютно. Весь мир, безусловно, озабочен безопасностью. Рассуждают они, рассуждает об ИГИЛе, огромное количество аналитических статей на этот счет вышло. В практическом смысле спецслужбы готовятся к атакам ИГИЛ не только в России, в России к ним тоже не мешало бы готовиться. Да? А во Франции обсуждается отмена открытия Олимпиады в связи с угрозой ИГИЛ. И только у нас это Украина. Мы, как всегда, идем особым путем. Только у нас это Украина, только у нас это США и Великобритания. Ну, это несравнимо с советским временем. Такими словами при поздней советской власти не бросались, потому что ценили хоть какие-то отношения с, так сказать, противоположной стороной, с которой было глобальное противостояние. Но эту сторону уважали, с этой стороной играли в серьезные игры взрослых людей, а это какая-то просто инфантильная игра очень и очень опасная.
А эта инфантильность или эта вовлеченность в игру, она оставляет какие-то, ну, варианты отвода на предыдущие позиции, что ли, вот этой артиллерии дипломатической, к тому, чтобы диалог в условиях нормализации мог быть возобновлен рано или поздно. Потому что заиграться можно очень-очень сильно.
Боюсь, что нет. И то, что произносится ответственными лицами, это доказательство того, что они не готовы никаким контактам плодотворным. Всегда был обмен информацией между спецслужбами, всегда они друг другу помогали в ситуации, когда у них возникал общий враг, а ИГИЛ, безусловно, запрещенная в России организация, это общий враг. Между прочим, можно вспомнить, что Путин первым звонил Бушу, когда произошел теракт 11 сентября. Было тогда еще общее понимание, что это общая угроза. А сейчас ни дипломатического, ни политического сотрудничества нет, и Россия сознательно от него отказывается. Если разведывательная информация, которая предоставляется другой страной, объявляется на весь мир на коллегии ФСБ Путиным шантажом Запада, ну о чем здесь можно говорить, какое сотрудничество?
О доказательности хотел спросить вот о том, о чем вы упомянули. Ведь сегодняшняя околополитическая аналитика со всех сторон, да, она заперта в этом коридоре между цензурой с одной стороны и вот такими декларативными утверждениями о том, как славно жить становится, о том, как экономика выстояла и так дальше, и так дальше. И с другой стороны, ну, такие полуоторванные от почвы эмигрантские высказывания, знания о том, что скоро все падет, разрушится и так дальше. И между всем, между этим продолжается какая-то реальная жизнь. На ваш взгляд, вот в условиях, когда в столице, да, такой кровавый масштабный теракт происходит, какая поведенческая стратегия для обывателя наиболее, ну, адекватна, что ли, ситуация? Потому что, ну, ты слышишь одну позицию и понимаешь, что здесь доказательности нет. Ты слышишь другую позицию и понимаешь, что здесь доказательности, ну, ровно не намного больше. Уйти с головы в песок, жить базовыми вещами, бросаться на амбразуры.
Жить частной жизнью, стараться быть незаметным, стараться соответствовать тем правилам, которые существуют в этом государстве, быть пассивным конформистом, делать, что тебе говорят, и тогда есть шанс, собственно, выжить в этой ситуации. Верит человек или не верит в то, что говорится, это вопрос второй. Естественно, декларативная позиция, что верю. Это всегда так. Это было во всех ситуациях. Мы не виноваты в сбитом Боинге в 2014 году. Мы не виноваты в отравлении Скрипалей, значит, какой-то был год. Это социология, все там процентов по 3, когда, так сказать, верили в то, что это вина российской стороны. Даже в ситуации с Алексеем Навальным и то мало кто верил в то, что это сделали в кавычках, наши. То же самое, собственно, и здесь верят в то, что это Украина. Но, во всяком случае, пока появилось только одно социологическое исследование. Оно вчера было опубликовано в Financial Times. И там больше 50% указывают на Украину.
Со ссылкой на кого я просто не отследил.
Это я потому и не запомнил название этой организации, что я первый раз, собственно, услышал. Это был телефонный опрос, очень маленькая выборка, 600 человек. Это скорее, да, напоминает такой опрос медийный, собственно, когда в то или иное издание выставляет просто анкету. Но, тем не менее, это симптоматично. Там хоть какая-то репрезентативность, наверное, есть. И, соответственно, получается так, что люди просто мимикрируют. Вот это вот самая, как бы, такая очевидная стратегия в ситуации непонятной, в ситуации ужаса, в ситуации перманентного какого-то противостояния. Это как бы, ну, по-своему нормальная защитная реакция пассивного конформиста, потому что средний обыватель там практически всегда пассивный конформист.
А если вернуться на полторы недели назад, на две теперь уже, да, и поговорить о цифре 87%. Мы 1 апреля говорим, и были эти три дня, и политологи говорят, что применительно к массовому голосованию стояла задача освежить легитимность президента. Вот это произошло, вне зависимости от того, поверили в это, не поверили.
Произошло. Легитимность освежена. Легитимность, установленная и в 2018 году, затем освежена она была в 2020. Точнее, мне кажется, что такие вот реальные выборы произошли в 2020 году. Люди, голосуя за поправки к Конституции, не очень поняли, что они голосовали за вечное правление Путина. Это были настоящие выборы. А дальше идет как бы рефреш, как бы, так сказать, любые другие последующие выборы. Это всего лишь вот такое обновление этой самой легитимности, ее подтверждение. Очень важно было показать, что огромное большинство, супербольшинство за Путина, чтобы меньшинства боялись и чувствовали себя изгоями. Ну и чтобы люди внутри большинства, сомневающиеся, понимали, что выходить из этого большинства не надо. Просто затопчут. Лучше идти вместе со всеми в этой толпе, не сильно дергаться, тогда есть шанс как бы продолжить более-менее нормальное существование. С точки зрения того, верят или не верят люди в эти цифры, есть такая фраза из одного из интервью Ханны Аренд, где она сказала, что в таких тоталитарных режимах людям проще как бы считать, что лгут все. Ну, не только сосед, не заслуживающий доверия, не только всякие там, я не знаю, оппозиционеры, но и власть тоже лжет. Но власти есть власть. И против этой власти ты не можешь как бы попереть, что называется. Соответственно, ну, 87, ну, хорошо, да, что с этим сделаешь? Власть показала еще большую силу тем самым, что она написала на себе на лбу не 80, а 87. Не 76,5, а вот это вот 87. Значит, они могут все, сколько бы там ни голосовали, сколько бы ни было там полдня против Путина, сколько бы людей не стояли в очереди голосовать против него, это уже как бы такие имиджевые детали. А реальный результат, вот он.
Ну, видите, еще одним государством утренней свежести появилось, видимо, больше. А надолго этого эффекта свежести хватает? Потому что вот раз за разом Путин сначала в послании, потом в интервью в этом большом Киселевском, теперь сегодня дает поручение по поводу реализации каких-то там экономических шагов до 30-го года. Вот до 30-го года этого всего хватит. И что будет, если, допустим, эта экономическая программа, которую он предъявляет, терпит фиаско или, наоборот, достигает успеха для обывателя, для большинства?
И обыватели, и даже бюрократы, которые исполняют все эти параметры, они за 6 лет забывают, за 5 лет, за 4 года забывают, что они, собственно, хотели делать. Кто сейчас помнит майские указы президента 2012 года? Они вообще исполнены или нет? Кто помнит нацпроекты там, того же Медведева, там что-то, так сказать, сдвинулось после них или нет, как деньги потратились, их украли или они ушли на народное, так сказать, благосостояние, что скажет счетная палата там, и так далее. А поэтому спроса особого не будет. Очень быстро забываются все эти обещания. Другой разговор, что и вот этот общественный подъем большой, свойственный любой компании, любому ралли вокруг флага, он тоже начинает спадать. Можно было испугаться роста, ну, назовем это обобщенной популярности или одобрения Путина в течение кампании, но это эффект кампании, это нормально. А потом будет маленькое или большое падение, да, будет не намного меньше, но меньше там, процентов одобрения его деятельности. После 2018 года, после его безукоризненной победы, не менее эффектной по тем временам, была пенсионная реформа. После чего его рейтинги очень долго стагнировали. Сейчас пенсионная реформа никакой не предложена. Сейчас мы объединены идеей битвы с Западом. Но будет налоговая контрреформа.
То До 31 июля поручение представить ее положение сегодня.
За счет работающего населения, горбатящегося, значит, будут кормить, не знаю, там, так сказать, полупреступников или несчастных там мобилизованных, которые находятся в траншеях. А будут кормить тех, кто пришел с войны, тех, кто ранен, тем, кому нужны льготы при поступлении в вузы, многодетные семьи будут кормляться. Как правило, бедные семьи рожают много детей, чтобы получить деньги. Да, вот ровно это будет происходить с попыткой, безусловно, не сберечь народ и не поправить демографию, а нарожать еще больше, значит, солдат и подчиненного населения. Потому что бедность – это и есть подчинение. Бедность – это и есть возможность призвать человека в армию, когда это нужно. Это несправедливая налоговая контрреформа, потому что когда была собственная налоговая реформа, говорилось, что это на века, что одно из главных свойств налоговой системы позитивных – это ее стабильность. Никакой стабильности нет. Но как бы классами ниже среднего это должно быть воспринято как справедливость. То есть раздевают тех, кто побогаче. Ну, как кулаков. Это раскулачивание фактически, да. Это даже не про олигархов. Олигархи останутся при своем, они будут подкармливать, значит, Путина и его команду. А вот, собственно, средний класс будет вымываться, на его место будут приходить хорошо зарабатывающие силовики и госслужащие.
В этом смысле то, что возобладает вот эта распределенческая, распределительная схема, это сигнал для упомянутой вами бюрократии, что мышцы до 30-го года особо напрягать не стоит, вот так вот серединку мы половинку продержимся, ведь кажется, что Путин артикулирует прямо противоположное. Давайте, давайте, сосредоточьтесь и выстроите мне здесь железный коридор.
Я бы не сказал, что это сигнал к расслабленности, потому что доходы нужно собрать, прежде чем перераспределить. Где их собрать? Из той же самой экономики. Это нужно как-то, так сказать, сделать следующим образом, чтобы те люди, которые платят налоги, за счет которых потом, собственно, окормляется ВПК, армия, спецслужбы, многодетные семьи и так далее, чтобы эти люди не теряли работу, чтобы у них был более-менее сравнительно нормальный заработок, и тогда эти налоги будут исправно поступать. Потому что нефтегазовый сектор, конечно, все еще как бы приносит существенную часть доходов в бюджет, но он становится все менее-менее эффективным, как, собственно, экспорт как таковой, который обрушился просто в прошлом году совершенно фундаментальным образом. Так что будут выдаивать из этой экономики все, что возможно, это непростая задача. Перераспределить проще, а вот получить доход – это сложнее.
О людях, которые, возможно, новые какие-то позиции на работе обретут, и вас, наверное, как эксперта в области политических институтов и внутренней политики спрошу, вот есть такой институт председателя Верховного суда, и, видимо, появится у него новый теперь обладатель этого титула, этого звания. На ваш взгляд, на сегодня в нынешней конфигурации российского режима должность председателя ВС имеет какое-то значение?
Конечно, имеет. Все-таки судебная система это важная, это ветвь власти, вообще говоря, да. А другой разговор, что судебная система сейчас сильно дискредитирована именно политическими приговорами. Но она действует в соответствии с атмосферой, которая установилась в стране, в соответствии с неписанными правилами, которые установились в стране, и в соответствии с писанным репрессивным законодательством, которое установилось в стране. И поэтому судебная система у нас сейчас выглядит несколько устрашающе. Я не думаю, что этот вектор будет сломлен новой председательницей суда. Вячеслав Михайлович Лебедев был, так сказать, человеком очень искушенным. В последние годы, мне кажется, он, как бы, так сказать, совсем не трогал свою систему. Она работала, как работала. Она подлаживалась под авторитарный, а теперь уже под тоталитарный режим. Она была дискредитирована. Он-то начинал, как бы, свою службу, когда, собственно, шла реформа судебной системы, и не сказать, чтобы неуспешно, просидел в этой должности много десятилетий. Я, кстати говоря, немножко под ним поработал. Я начинал свою карьеру в Верховном суде РСФСР старшим консультантом коллегии по уголовным делам. Так что я его немножко знаю. Он старался быть приличным в определенные годы. Я помню, когда работал в «Новой газете», он приходил к нам в «Новую газету» для, так сказать, таких инсайдерских разговоров. И это было, в общем, вполне равноправный диалог человека, понимающего, где он находится. Но это было еще в такой, как бы, в период вегетарианского авторитаризма. Как сейчас эта дама будет действовать, рад ли она этому назначению, я не знаю. Ей все-таки немало лет, она однокурсница Путина. Что она будет делать с этой системой, будет ли эта система работать по инерции, станет ли она более милосердной или более, так сказать, деполитизированной. Я не думаю, что в обстоятельствах вот, как бы так, тотальности этой системы она сможет что-то сделать. К тому же никто не знает, что она, кто она, какие у нее представления о том, как работает эта система. Она же зампред Верховного суда, причем по экономическим спорам. Это равно должности председателя высшего арбитражного суда в старом понимании. Арбитражного суда, который упразднили. Это была гигантская ошибка, на самом деле, да, в рыночной экономике упразднять высший арбитражный суд. Но это была, как бы, борьба, так сказать, Антона Иванова, тогдашнего председателя, и того же Лебедева, председателя Верховного суда России, дворцовый был элемент вот этого всего. Короче говоря, что это такое, мне не очень понятно. Я думаю, что серьезных изменений ожидать не стоит.
В свете, видимо, запущенных процессов деприватизации, это квалификация, эти знания должны будут так или иначе пригодиться. А вот то, о чем вы говорите, этот политический контур, да, деформации системы высшего суда российского, он касается несущей конструкции, да, то есть той конструкции, которая в конечном счете ориентирована на миллионы людей, да, на тех, кто за рамками политического активизма живет, за рамками внимания к противостояниям, в которых участвует страна, за рамками того, сего, пятого, десятого, просто живет. Этот деформационный контур, он достиг глубины настолько, что сегодня говорить о справедливости не приходится даже применительно к каким-то базовым, бытовым вещам, в которых участвуют суды. Не высший суд, не Верховный суд, а вообще суды как таковые.
Ну, падать есть куда, безусловно, всегда. Как высшего юриста, меня несколько беспокоит, собственно, общекультурный уровень нынешних судей, да, те аргументы, которые используются, все-таки приходится говорить именно о политических процессах, они не очень правовые. Когда Олега Орлова сажают за мотив ненависти к традиционным ценностям, прошу прощения, к юриспруденции, это не имеет никакого отношения. Это не правосудный приговор. Ну, так не бывает. Не было даже в советское время, но находили какие-то все-таки аргументы, напоминавшие право, да, даже в политических процессах, которые, безусловно, были несправедливыми и, безусловно, носили, как бы, политически ориентированный характер. И если эти же люди, как бы, так сказать, являются судьями, которые выносят свои решения там, в гражданском праве, разрешающие это спор, или выносят приговоры просто уголовникам, ну, им можно после этого доверять. Если они за ненависть к традиционным ценностям посадить человека, могут.
Ну, то есть не контур, а ядро-ядро, прям самое натуральное ядро.
Ну, от ядра, собственно, растекается энергия, да, излучение такое. И человек, работающий там районным судьей, условно говоря, ну, он, собственно, часть системы. И он себя ощущает маленьким Путиным и думает уже как маленький Путин. Это не самое благоприятное для нас, как россиян, собственно, состояние ума.
В этом смысле, да, коль скоро уже на юридическую экономическую тему вышли, и с вами как с юристом, и как с россиянином. Вот эти экстерриториальные смертные казни, полемику о которых накануне вели депутат Бутин, да, и сенатор Клишес. Что вы думаете о перспективах вот этого поворота внутрироссийской политической дискуссии? Смертная казнь, она в России возникнет? И вообще, чем общество, практикующее смертную казнь, отличается от того, которое от нее избавлено?
Знаете, мне кажется, что эта дискуссия, она естественным образом возникла после теракта. Мы не могли эти люди не начать эту дискуссию. Она им политически нужна. Чем кровожаднее ты выглядишь в этих обстоятельствах, тем выше твой политический капитал. Поэтому все бросились обсуждать смертную казнь и как бы ее, собственно, применить. Я, честно говоря, даже удивился, когда столь циничный персонаж, как Клишес, человек, который нам обеспечил поправки в Конституцию, стал апеллировать, собственно, к праву, и Конституции, и Конституционному суду в этой ситуации, то есть к формальному праву, через которое нельзя переступить, чтобы вернуть смертную казнь. Это было забавно по-своему. Ну, хорошо, значит, есть некоторое понимание того, что есть юридические препятствия, но их нужно преодолеть. Вот креативное решение, а мы же в союзе с Белоруссией, да, а там смертная казнь, а давайте вот как бы по аналогии с этим казним в Беларуси. Тем более, как утверждает батька, значит, террористы двигались на самом деле не в сторону границы с Украиной, а в сторону границы с Белоруссией. Чем опроверг полностью все теории всех наших, значит, спецслужбистских начальников. Боюсь, что в правом смысле это невозможно. Что здесь, если Клишес будет, так сказать, занимать прежнюю позицию, он будет прав. Думаю, со временем, когда спадет вот этот эмоциональный фон, когда уже трудно будет заработать политический капитал дополнительный на теме смертной казни, оно заглохнет. Снова до следующей какой-то чрезвычайной ситуации. Или до момента суда над этими самыми террористами.
Третья неделя апреля нужно дождаться, чтобы в очередной раз задачиться вопросом о захоронении тела Ленина, потому что это две такие темы, которые возникают с регулярной периодичностью. А вот еще, кстати, что касается юридических вопросов, вы обратили внимание, что по региональным элитам пошли многочисленные аресты, и было задержание крупное на минувшей неделе в Минэкономразвитии, по-моему, да, там связано с минеральными водами, что-то.
В региональном, да, Минэкономразвитии.
А с чем это связано? Это такая нужна острастка для тех, кто на местах действует, кто решает вопросы, или это функционирование просто предъявленные такие результаты некой деятельности? Нужно было явить общество от работы.
Ну, конечно, мы же сейчас все высоконравственные, общество должно очищаться, государство чистильщик. И государство, апеллируя как бы к некой морали, оно демонстрирует свою способность бороться с коррупцией. Не все всяким там Навальным бороться с ней, мы вот тут тоже, в общем, кое-что можем. И пошла волна. Возможно, это кампания, может быть, она остановится. Может быть, это часть общей репрессивной волны. То есть государство всерьез, как бы, так сказать, надолго занялось любого рода репрессиями. Причем репрессиями, вот в данном случае, как бы не только политическими, имеющими негативный смысл, а используя свою монополию, как бы на репрессию уголовную. Да? Вот есть преступник, я его наказываю. Это и есть, как бы, вот тоже репрессия называется.
Фактор политической динамики еще такой: освободить конструкцию перед тем, как после 7 мая пойдут обновления.
Мне кажется, тут важнее показать людям, что мы работаем. Мы вот очищаемся от скверны. Равно как мы очищаемся от несправедливой и незаконной приватизации. Мы возвращаем государству стратегические предприятия, которые обрушили нашу обороноспособность на нашу экономику. Кто будет платить на этих предприятиях зарплаты и поддерживать их на плаву? Государство. У государства денег нет. Оно вон налоги повышает. Ему не хватает на эти самые снаряды, на производство готовых металлических изделий, как это называется на экономическом языке. Так что здесь в какой-то момент этот процесс придется как-то приостановить, потому что совсем становятся эти предприятия успешно. Их, правда, может передать, там, не знаю, двоюродному племяннику Кадырова, а другой его троюродному дяде и так далее. Будет такое перераспределение трансфертов, перешедших в Чечню, значит, они будут потом перераспределяться ниже на эти предприятия, значит, и так далее. Но это я уже, так сказать, может быть, зря так зло иронизирую, но это перераспределение собственности крайне неэффективное, подозреваю. Даже если при приватизации были какие-то нарушения.
Работа, ведущаяся по направлению, касающимся иноагентов, иностранцев. Вы, может быть, обратили внимание на сегодняшнее заявление Ирины Волкона, представителя МВД, о том, что срок пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней. Там соответствующие реестры работодателей и работников иностранных введут. И это как-то в моей голове соотносится с идеями, прозвучавшими в Госдуме и Совфеде, о том, что будут продолжать разработку различных ограничений для иностранных агентов. Дескать, запретить в том числе размещать там объявления на каких-то сайтах по найму на работу и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть неужели иностранный агент в какой-то момент сольется с иностранцем в сознании государства и тех функционеров, которые от его имени выполняют определенную вот эту вот регулятивную или репрессивную работу?
Это хороший вопрос, потому что есть, да, есть как бы общая такая зонтичная история иностранофобия. Все иностранное плохое. Ну, как это было при позднем Сталине. Низкопоклонство перед Западом и все такое прочее. Внутри вот этого иностранное плохое есть некие иностранные активы, которые нужно забрать. Есть плохие США и Евросоюз. Есть иностранцы, под которыми на самом деле понимаются мигранты. Это тоже плохо. Мигрант сейчас, безусловно, синоним чего-то очень опасного, несущего терроризма и, соответственно, засоряющего наши улицы. Это будет способствовать и ксенофобии, и мигрантофобии, и многим несправедливым решениям в отношении достаточно честных работников. Это будет удар по экономике, потому что экономики серьезнейший дефицит рабочей силы. Мигранты его даже на нынешнем уровне не восполняли, потому что миграционные потоки сейчас идут гораздо медленнее, чем шли раньше. Этих людей просто меньше физически. А внутри этого есть, конечно, иноагенты, которые проделали эволюцию. Я сегодня, кстати, написал об этом статью, она на сайте New Times.ru висит. Они проделали эволюцию от, как Путин выражался, гражданско-правового понятия к синониму врага народа. Оно вошло в обыденный язык. В обыденном языке это враг. Ну, я, будучи иноагентом, тоже, в общем, вполне себе, так сказать, от определенных категорий населения это ощущаю. И вот наши законодатели, естественно, будут в рамках гонки лояльности продолжать что-то предлагать. Как еще ограничить этих иноагентов в полном противоречии с конституционным принципом равенства прав граждан перед законом? Но они все время опаздывают, потому что общество само превентивно, собственно, с этими иноагентами расправляется. Попробуйте устроиться на работу внутри России, будучи иноагентом. Все скажут: старик, да ты что-то с ума сошел, нас тут это самое затаскают, нам сделают, не знаю, невыносимую жизнь нашей организации, если ты будешь тут у нас работать. То же самое с книгами, да, госпожа Импольская требует, чтобы книги иноагентов выбрасывали из библиотек, хорошо, не предлагает сжигать их на площадях, там еще и Певцов, и Драпека, борцы, значит, книгоборцы такие. Уже библиотеки не выдают книги иностранных агентов. Уже это как бы по сути спецхрам. Уже книжные магазины не торгуют книгами иноагентов. Они не то, что там не переплетаются во что-то, они просто не торгуют им. Им так проще. Запрещай, не запрещай, пассивные конформисты уже все за вас сделали. Они сами по избежанию наказания со стороны каких-нибудь инстанций превентивно, собственно, решили эти вопросы. Но вот эта гонка предложений, она будет продолжаться. Антиконституционная деятельность в этом смысле будет тоже продолжаться. Так что будем наблюдать, что называется. Как еще дальше? Да, теперь же новая, собственно, история. После того, как 40 человек иноагентов выдвинули, собираются выдвигаться в депутаты Мосгордумы, мы вспомнили, что вот еще одна прореха в законодательстве, нужно им запретить избираться. А сейчас, оказывается, можно, кто бы мог подумать. Теперь еще запретят избираться на разнообразные, как бы, выбранные те самые позиции. Так что этот цирк будет продолжаться и дальше, естественно.
Кстати, не о цирке, а вот о лакуне, которая еще не закрыта в этом смысле в законодательстве. Я не знаю, первоапрельская ли это шутка. Сегодня вижу новость. Путин поручил сократить домашние задания, убрать лишние контрольные в школах, а иноагентам запрещено преподавать, насколько я понимаю. Да, такие люди, как вы, как Венедиктов, не могут делиться этим студенчеством, условно. А тут вижу, студентов МГУ обязывают пойти на конференцию с Михалковым вместо занятий. Там режиссер говорит, что СО нам послано Богом. Вчера слушал я лично лекцию Рогозина в МГИМО, и мы видим этот тур с Мизулиной в поддержку своей фантазии. С другой стороны, вот все то, о чем выше сказано, да, иноагентам это не запрещено, не разрешено. На мой взгляд, вот внутреннего костяка сегодняшней образовательной системы в России достаточно для того, чтобы через несколько лет какие-то базовые моральные формулы, да, вот, ну, я не назову их даже либеральными, а вот просто человеческие, они не были вытравлены. Но пассивного конформизма в образовательной среде в этом смысле хватит, чтобы сохранить вот этот статус-кво, имеющийся на сегодня.
Пока хватает, потому что в данном случае, по счастью, наша система – это система имитации. В России страна отчетности. Отчитался, может быть, свободен. Любую фигню можешь написать, лишь бы это выглядело как отчет. Отчитался по разговорам о важном. На самом деле, там ничего толком не произошло на этом уроке. Ну и окей. Это отчасти спасает систему от такого очень нездорового состояния. Вот такого, как бы, социальной онкологии, да, когда, так сказать, собственно, всерьез общество становится тоталитарным. Но тем не менее, вот этими самыми лекциями, вот этими участившимися турами, значит, вот этих людей знаменитых, рассказывающих совершенно фантастические абсолютные вещи, я вот все-таки хочу вчитаться даже не только выступление Михалкова на этой конференции, но и все остальные выступления, в частности, выступление госпожи Яровой. Там такие вещи сказаны, что, в общем, нужно перечитать и не раз, и не два. Это индоктринирует людей. Это выглядит как абсолютный бред, абсолютная дичь. Она печаталась раньше только в газете «День», даже не в газете «Завтра», а еще в газете «День», и там, в газете «Пульс Тушина» в начале 90-х годов. Абсолютно конспирология. Ну, у нас по телевизору говорят, что там чипованные бегали эти самые террористы. У нас, оказывается, они сами собой не управляли, это роботы. Вот, так что запудрить мозги можно очень существенной части населения. Целиком не запудрить, не получится. Все-таки люди хотят жить нормальной жизнью. Все-таки за это время кто-то прочитал какие-то книги. Эти книги еще можно достать где-то в библиотеке. Учебники меняются, да, к сожалению, но какие-то учебники еще остаются. Так что всех они не индоктринируют, как бы они ни старались. Но здесь интересно, чем больше бреда, тем больше людей верит в бред. Это такая какая-то социально-психологическая закономерность.
Видите, вы важно какую штуку подняли. Яровая, значит, из периферийных таких авторов выходит на авансцену, а с другой стороны, я вспоминаю пост теперь ныне запрещенного, внесенного во все списки и террористов, в том числе Акунина, да, который говорит, что две льдины сейчас окончательно расходятся. И вот этот человек с тиражами там в миллионы-миллионы сегодня пишет, что одна Россия живет неотменимостью контекста, то, что вы говорите, называете пассивным конформизмом фактически, да, другая половина, другая часть этой льдины на Западе, если молодые, либо интегрируются в общество, а вторая, вот, ну, подобно нам с вами, хотя мы в России, остается и что, только петь, пока не меркнет свет, пока горит свеча. А вот толк и прок от того, что в публичном поле есть эта песня звучащая, пока не меркнет свет, пока горит свеча, он существенен? Это слово, которое должно звучать? Это важно?
Конечно, конечно. Это и есть гражданское общество. То есть люди, это и есть граждане России, собственно. Где бы они находились, я совершенно не понимаю этих споров уехавших, оставшихся. Уже вроде отспорили, но эти споры разгорают снова. Я за ними не слежу, естественно, потому что, по-моему, потеряли всякий смысл. И те, и другие люди являются, собственно, изгоями в этой тоталитарной системе. где они физически находятся, ну, есть, конечно, разница, но эмоционально тяжело, собственно, всем. А подавать голос важно отовсюду. Да, в конце концов, есть интернет, есть YouTube, есть веб-сайты, и они видны. Но мне кажется, допустим, работа «Новой газеты», которая «Ру», которая все еще здесь, и «Новой газеты Европы» равнозначно важны. Потому что это и тот, и другой инструмент гражданского общества, который поставляет правильную информацию, альтернативную официальную и альтернативное официальное мнение. Это страшно важная функция, это функция гражданская, собственно. Какие могут быть сейчас разговоры после того, как какие очереди стояли за подпись Надеждина, какие очереди стояли на Борисовском кладбище, у памятников жертвам политических репрессий? Ну, это и есть, собственно, Россия.
А я, знаете, в каком смысле я считаю, что это немаловажная штука? В смысле того, что вот сейчас Путина переутвердили, да, и вся энергия системы, она в какой-то момент стала такой концентрирующей вокруг этой фигуры. Ну, в сентябре там выборы в Мосгордуму, да, и пойдут уже голосования, в которых системе предстоит действовать таким перераспределяющим, что ли, образом. И та часть, которая в отрыве от контекста существует, она в некотором смысле в параметрах этого распределения, соответственно, в этой политической работе уже задействована должным образом, ну, не фантомным, а именно должным, содержательным образом быть не может. Или вы так не считаете? То есть этого контекста достает для того, чтобы в каких-то, ну, вещах, чувствующихся только на месте, можно участвовать, или этот контекст рассеивается?
Вы знаете, с точки зрения анализа происходящих процессов, с точки зрения там, экономического анализа, политического анализа, местонахождение, мне кажется, не сильно важно. Прекрасные аналитики работают из-за границ. Просто в виде цифры, в виде подоплеку, в виде того, что происходит, имея те же самые разговоры и переписку с людьми, которые здесь, но просто все равно информация идет отсюда. Откуда мы узнаем, что здесь что-то происходит? Потому что здесь все еще работают журналисты, не уехавшие. Здесь все еще работают стрингеры, здесь все еще работают фотокорреспонденты. И эти люди доставляют ту информацию, которая является пищей для тех, кто, значит, ее использует на том же самом Западе. Здесь работают адвокаты, здесь работают социологи. Откуда вы узнаете хоть что-то о том, что думает масса населения? Вот это важный уже момент. Если вы не здесь. Здесь работают
хорошо.
Врачи.
Тогда вопрос о том, как функционирует сама система по ту сторону, не стала ли это для нее точкой напряженности, когда вот в марте она всецело была заряжена на этот суперрезультат, чтобы сказать, абсолютное, подавляющее большинство, или как-то иначе, а в сентябре ей предстоит решать, ну, прямо противоположную задачу, где нужно будет всем сестрам отвесить по серьгам и перераспределить вот то, что было супер сконцентрировано сейчас, должным образом, чтобы и это не нанесло урон ей самой. Я имею в виду политическую систему, да, вот в том виде, в котором она выстроена сегодняшним Кремлем.
Я думаю, что как бы нам не хотелось думать иначе, они справятся. Вместо слова «Путин» будет слово «Единая Россия». Муниципальный, региональный, городской еще уровень. Важно, чтобы проходили люди оттуда. Даже в меньшей степени из других партий, которые партиями не являются, являются просто как бы имитаторами и важными колоннами, которые поддерживают эту систему и делают вид, что она, так сказать, многопартийная. Они еще дополнительные доказательства того, что народ един. Вот люди разных взглядов, вот вам коммунисты, вот вам, я не знаю, кем назвать там сторонников Миронова, Слуцкого. Это не поддается описанию. Вот вам новые люди, прогрессисты, допустим. Да, вот они тоже все за Путина, тоже все за СВО. Это единство. Вот это единство нужно будет тиражировать, повторять на региональном уровне. Сила была брошена серьезная. И, собственно, тот же обыватель средний скажет, ну а что, собственно, ну а куда мне деваться? Его опять будут заставлять голосовать за Единую Россию, может быть, не с той энергией, как на президентских выборах, а там проголосуй сам, приведи еще трех человек, еще покажи галочку в этом самом бюллетене. Центр избиркома делает вид, что он не знает о том, что полстраны так голосовало, да? А не считая там армии спецслужб, которые ротами голосовали, опять же, не считая команды с Санкт-Петербург хоккейной, которая показала, как она тоже дружно голосовала. Но не важно. Короче говоря, будут все равно добиваться некоего подавляющего большинства, потому что инерция уже задана, нужно, так сказать, работать еще лучше, чем раньше.
Ну, видите, в Турции региональные выборы превратили же для Эрдогана теперь в какую-то проблему, с которой нужно считаться. Или сегодняшняя новость там из Златоуста, я где-то читаю, что там устроили на нынешних наших выборах президентских своего рода ярмарку или лотерею, и все выигрыши в этой лотерее достались в итоге устроителям этой лотереи, там, теща, жена и как так дальше.
Россия в миниатюре.
Да-да-да, а теперь же придется призы-то распределять не между одним человеком, поддерживающим верхушку пирамиды, а между теми, кто, так сказать, полнит ее основания, в том числе. И в этом смысле системе предстоит каким-то образом напрягаться, так или иначе.
Ну, она все время напрягается, она даже на президентских выборах напрягалась очень серьезно. Шутка ли достичь такого результата, всех, так сказать, принудить к этому. Точно так же будет и здесь. Здесь будет просто такая дисперсия, собственно, Путина. Путин разделится на много маленьких Путиных, и они тоже все пойдут баллотироваться. И тоже с идеей серьезного, хорошего результата. Это такое соревнование. Что касается Турции, Турция авторитарное государство, а не полутоталитарное, как Россия. Там есть выборы, как выясняется. Там есть исчезнувшее в России четкое разграничение между регионами, кто за что голосует. В крупных городах там побеждают, ну, назовем это условно, либеральная партия. Да? Оппозиция, не оппозиция, но партия прогресса, как бы так сказать. Людей, которые хотели бы жить современной жизнью, и не хотели бы клерикализацию общества, хотели бы ротации власти, смены первого лица. И мы видим, что эта вещь в авторитарном режиме достаточно жестком на самом деле, но работает. И там рыночная экономика порыночней, чем здесь, как мы понимаем. И, собственно, политическая система помягче, значит, допускающая вот такие вещи. Совсем невероятная вещь то, что Эрдоган признал поражение и сказал об этом. Человек, у которого есть инстинкт власти, которого мы сравниваем с Путиным. Который действительно автократический правитель, один из там ведущих в мире в этом амплуа. Но оказывается, там есть элементы демократии, они работают.
Вот этот опыт, дающийся в ощущениях, он для человека, оказывающегося, не будучи гражданином Турции, условно, там, в Стамбуле или в Анкаре, или для человека, оказывающегося в современной Москве или в современном Петербурге, он сопоставим? Это же ощущается только вот когда ты живешь, когда ты это чувствуешь, или нет. Вот внешнего понимания, того контекста, знания, собеседников достаточно для того, чтобы уловить эту тонкую грань между авторитаризмом и тоталитаризмом в том его виде, в котором мы его застаем сегодня.
Что такое Москва? Да, современный город с пока еще работающими, очень современными сервисами по-прежнему. В котором идет абсолютно не военная мирная жизнь, в котором на каждом углу плакат «Присоединяйся к своим», ты садишься в такси, и у таксиста работает радио «Гордость», которое, слоган которого, я впервые его слышал, называется слоган так «Слушай своих». Вот эти вещи, они проникают со всех сторон. Что-то происходит в школах, что-то происходит в университетах. Без конца это государство влезает, собственно, в твою жизнь. Его слышно, его видно. Оно здесь, оно представляет некую опасность. Много полиции, как мы знаем, больше, чем раньше на улицах города. И чувство защищенности от этого не увеличивается, как в старых советских сказках 60-х, 70-х годов или в рассказах там Носова, когда к милиционеру... наоборот, бежали за помощью, они не бежали от него, потому что он представляет некую угрозу. Так что здесь все это присутствует, но, с другой стороны, это же очень сумрачное общество, которое не очень охотно друг с другом разговаривает, потому что ты можешь напороться на человека противоположных взглядов, чем это для тебя закончится, доносом или просто ссорой, не очень понятно, поэтому мы все живем в своих комьюнити, как бы, стараемся из них не выходить.
Андрей Владимирович, а вот, ну, допустим, как эволюционирует там, как это у нас называлось, управляемая демократия в электоральную автократию, да, как автократия эволюционирует в тоталитаризм того или иного вида. Мы больше, в большей или меньшей степени в натуре вот так вот на опыте увидели. А какие варианты существуют у общества в той его стадии, в котором оно имеет место быть здесь и сейчас, вот у нас в России? Какие варианты для эволюции режима остаются у Кремля сегодняшнего? Потому что, ну, не очень понятно, куда дальше-то.
Да есть куда дальше. И они эволюционируют, безусловно, не в самую хорошую сторону, в сторону больше попыток больше тоталитаризации. Абсолютного тоталитаризма, как в том в классическом виде, в каком мы его знаем в 20 веке, его вот в этом обществе не достичь. Общество модернизировано. Оно все равно будет делать вид, прежде всего, что оно слушается, не слушается по-настоящему. Оно будет как-то вот ускользать. Оно все равно живет частной жизнью. Оно все равно, его больше интересует, что там высадить на грядке. Как, я не знаю, дать образование ребенку или как отмазать ребенка от армии. Какие бы у тебя взгляды ни были за СВО, ты там против Зеленского, за Путина и так далее, ты сделаешь все, чтобы твой сын, так сказать, достигший там какого-то возраста, в армию не пошел. Ну, вот так ведут себя вокруг люди вот, в современных кварталах города Москвы. Пусть кто-нибудь другой. Да, мы очень гордимся Путиным, мы очень гордимся, значит, тем нашими достижениями военными, что нас все боятся. Таких гордящихся навалом за границей, как мы знаем. Путин-ферштейров и просто путинистов российского происхождения. Только непонятно, что они тогда там живут. Шли бы сюда, здесь народу не хватает. Вот, собственно, так это все устроено. И полную тотальность как бы обеспечить довольно сложно. Но пытаются по шажкам. Появился учебник 10-11 класса по истории Мединского Торкунова. Сейчас добавится в этом году с 5 класса по, значит, 10. Потом, глядишь, дойдут до первого класса. Потом до детского сада. Ну, потихонечку. Потихонечку будет вот это вот индоктринация, тоталитаризация, то, что называется, называлось Gleichschaltung, да, вот как бы вот, чтобы все думали одинаково, и одинаковые правила были, вот это вот изгой, ты к нему не подходи, сам здесь работай, у тебя там, не знаю, аффилирован ты с иноагентом, не аффилирован, вот это все будет усугубляться потихоньку, может быть, не так быстро, как кажется, потому что очень быстро изменения в обществе произошли, но движение это будет. Это не означает, что мы полностью упадем в тоталитаризм.
Возможно ли то самое торжество новых элит, о которых Путин говорит, с тем, чтобы сознание, коллективное сознание было переформатировано настолько, что ни одна из систем предохранения, да, о которых вы сейчас упомянули, не сработала, да, и отправляли им на войну и куда угодно, своих детей и так далее?
Ну, в полной мере, мне кажется, это невозможно, такая сверхэффективная система. Они просто, ее просто администрировать очень сложно. Это нужно каждому человеку представить по, не знаю, условно, по спартийски, по полицейскому и по работнику ФСБ. Это, как бы, так сказать, в такой пропорции не получится. А те же самые элиты из военных, которых хочет выращивать Путин как новую лояльную касту, лично ему лояльно. Ну, таких вот лоялистов на гражданских уже довольно много. И зачем им отдавать свои позиции на среднем или высшем уровне каким-то там новичкам, которых там обучат в Академии народного хозяйства в рамках программы, как называется, забыл название этого.
Кадровый резерв или что-то такое.
Там как-то иначе Путин это называл, но неважно, в общем, обучит их, ну и что. Там, ну, достаточно серьезная конкуренция. Кстати, есть довольно эффективные технократы, которые работают на разных позициях. В конце концов, автобусы должны ходить, вагоны не сходить с рельс, так сказать, коммунальная инфраструктура не должна все время как бы полыхать и прорываться. Это должно работать. Иначе люди скажут, ну, зачем нам такая местная власть, средняя власть, а потом и высшая власть.
Окей. А вот кто с энергией тех, кого в, ну, 10-15 лет, да, на рубеже там нулевых 90-х, называли непоротым поколением, рассерженными гражданами, потом школотой Навального, эта энергия на сегодняшний день, она закапсулирована, она подавлена, она депрессирует или как-то внутренне трансформируется, она может, в принципе, исчезнуть и рассеяться, вот по вашему знанию?
Ну, пока она подземный пожар, я бы так сказал. Стоит какую-то дыру проделать в системе, этот пожар вырывается наружу. Опять же, надежда, опять же, значит, Лубянский камень и стена скорби, ну и в других городах тоже Борисовское кладбище, стихийные мемориалы Навальному, гигантское количество людей. Никогда в жизни никому столько цветов не клали. Это гражданское общество. Оно дисперсное, оно неорганизованное. В этом его и слабость, и его сила. Никто не говорил, что мы вот сейчас вот пойдем к Лубянскому камню, больше никуда. Шли туда, как понимали, куда нужно идти, а больше некуда, собственно. Если ты против тоталитаризма, ты идешь к памятнику жертвам этого тоталитаризма, предыдущей его итерации. Так что эти люди, они существуют, назовем это катакомбное общество, да, как бы мы его ни назвали, это люди, которые ждут перемен, воспользуются любой возможностью, не все готовы сесть в тюрьму, любой возможностью, чтобы проявить свое недовольство и как бы попытаться подтолкнуть изменения. Сейчас инструментов практически нет, но общество есть, гражданское.
А вот если допущение такое сделать, что тот экономический курс, который ведет Путин или обозначен Путиным, демонстрирует успех, а не фиаско, то возможен ли эффект присоединения этой энергии, о которой я говорю, к победителю? Ну, условно, такой вариант Пиночет. Ну, окей, все, приняли, едем дальше, живем дальше на новых созданных основах, уже без Путина, который свою функцию какую-то выполнил. Оценки дадут историки там через 50 лет, а вот мы рассеяли эту энергию и каким-то образом движемся, продолжаем. Там, я смотрю в будущее после 30-го года, условно, там, после 36-го.
Без Путина вот это все не очень будет получаться. Стоит убрать систему стержень, она начнет превращаться в другую. Да, может быть, справедливо, все мы говорим, что путинизм может перерасти Путина, но и пережить Путина, точнее. Но это будет уже другая, более мягкая система. Сталин умер, элементы сталинизма были в системе Хрущева, безусловно. Там все было весьма неоднозначно, скажем так. Но это была другая система, более мягкая, более открытая миру. И ровно это произойдет с этой системой, если из нее изъять основное звено. А то, что сейчас к ней присоединяются, так легче жить, это психологически объяснимо. Люди чувствуют, что это действительно надолго, что и Путин надолго, что и СВО надолго, и поэтому надо уже как бы публично присоединиться к этому большинству, проголосовав ли или сказав какие-то слова, да, мы поддерживаем Владимира Владимировича. Я не понимал этого 2 года назад, а теперь я понял, что все-таки Путин был прав, все-таки вот с этим Западом у нас всегда было и будет вот такое противостояние, как некоторые актеры у нас. Они поняли, что, в общем, ну, или уезжать, а если оставаться, то нужно как-то, так сказать, немножко поприсягать. Ну, очень, как бы, так сказать, люди, от которых я лично там не ожидал каких-то, какого-то бормотания такого стеснительного в пользу Путина, например, от актера Ермольника, да, это все от того, что поняли это надолго. Придется вот приспосабливаться. Такой эффект есть, но здесь же возникает эффект ненависти к этому режиму. Он тебя заставил быть нечестным. Он тебя заставил быть аморальным. И ты его за это ненавидишь, соответствуя его правилам. Как только переворачивается политическая рамка, ты начинаешь вести себя иначе.
То есть основное звено все-таки, получается, превалирует здесь, да? Не работает вот это диалектика части и целого. Часть просто имеет какой-то нимб над головой и ведет за собой это целое. А мы знаем, как это называется в истории. Друзья, пролетел наш час. Андрей Владимирович, я благодарю вас. Сделаю небольшой анонс, реклама небольшая, да, на сайте shop.diletantmedia. Книжка интересная появилась, даже несколько. Бена Макентайра, это один из лучших современных писателей по шпионской тематике. И благодаря ему, его таланту, там очень красивым образом и увлекательным образом исторические сюжеты вплетаются в такой политический контекст. Там две книжки с факсимили от автора «Шпион среди друзей», «Великое предательство» Кима Филби. «Агент Соня, любовница, мать шпионка, боец». Там Бен Макентайр рассказывает об удивительной жизни советской шпионки Урсулы Кучински. Обратите на это внимание, заходите на shop.diletant.media. Сегодня гостем нашей программы и экспертом был Андрей Колесников. Андрей Владимирович, благодарю вас.
Спасибо.
Я Стас Крючков, прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. Берегите себя. До свидания.